Андрей Расторгуев. Атака мертвецов. Я, ниже поименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, предсвятым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю императору Николаю Александровичу, самодержцу всероссийскому и законному Его Императорского Величества Всероссийского престола наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего до последней капли крови и все к высокому Его Императорскому Величеству самодержавству, силе и власти, принадлежащие права и преимущества, узаконенные и вперед узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять. Его Императорского Величества государства и земель его врагов, телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его величества, интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать, подщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду. А предоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять, и для своей корысти свойства дружбы и вражды против службы и присяги не поступать. От команды и знамя, где я принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду. И во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий. В заключение же сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Воинская присяга на верность службы царю и Отечеству. Глава 1. Война. Ранним утром 2 августа, когда Бутров еще крепко спал в своей комнате в родном имении, наслаждаясь безмятежностью прохладного ветерка, лениво шевелившего тяжелые портьеры на открытых настежь окнах, к нему бесцеремонно ворвался Прохор, матушкин управляющий. «Барин Николай Владимирович!» — заполошно закричал он с порога, не удосужившись даже постучать, что совершенно не было похоже на всегда предупредительно вежливого и спокойного старика. «Идите сейчас же вниз!» Там со станции Нарочный прискакал, вас требует. У него телеграмма срочная, вам адресованная. Не тратя времени на одевание, Бутров, как был в пижаме, сунул ноги в тапочки и быстро направился к лестнице. «Да куды ж вы раздетый?» Прохор подхватил халат и накинул барину на плечи. На ходу Николай надел его в рукава, запахнулся и завязал пояс. Сердце учащенно билось. Нет сомнений, что-то произошло. Гостиной маменька. Во взгляде тревога. «Сережа!» Только и смогла сказать, поведя рукой в сторону посыльного. Пожилой дядька скромно топтался у дверей и мял в руках картуз. Стеснялся, наверное, своей запыленной одежды. Шутка ли, 18 верст проскакать от станции до хутора? Мужик покряхтел, прочищая горло. «Здравия желаю, барин! Имея поручение от почмейстера передать лично в руки господину Бутерову Николаю Владимировичу срочную телеграмму». «Я, Бутеров, где телеграмма?» Достав из кармана сложенный в четверо листок, посыльный протянул его Николаю. Тот взял, неторопливо развернул, пробежал глазами. В телеграмме говорилось, что Главное управление Красного Креста вызывает его в Петербург по мобилизации. Еще 1.5 года назад Николая включили в списки предполагавшихся на случай войны уполномоченных передовых отрядов для помощи раненым. И вот этот день настал. Война. Ее давно ждали. К ней готовились, прекрасно понимая, что австро-сербский нарыв особенно быстро начавший нагнивать после убийства эрцгерцога Фердинанда, вот-вот лопнет. Европа замерла в ожидании, еще лелея надежду, что ее не зальет людской кровью. Но непримиримость австрийской короны, превратившей смерть своего принца в повод для развязывания военного конфликта, свела эти надежды на нет. Всю ответственность за убийство бедного Франца, ставшего разменной фигурой в большой политической игре, Австрия возложила на Сербию, предъявив ей ультиматум с требованиями, оскорбляющими национальное достоинство сербов. Это не на шутку всполошило Россию, заставив сопереживать родному по крови народу. С одной стороны, возмущало нанесенное австрийцами оскорбление. С другой, была боязнь, что государь всей Руси, славный своим безграничным миролюбием, останется в стороне, отдав братскую державу врагам на растерзание. Долгожданный ответ Сербии восприняли в России с восторгом. Люди, не скрывая слез умиления, читали о том, что сербы ни в коем разе не причастны к убийству, и все же, несмотря на это, готовы исполнить требования ультиматума. Разумеется, лишь те из них, которые не затронут ее суверенитета. В то время казалось, что тучи, сгустившиеся над маленькой славянской страной, непременно должны рассеяться. Но Австрия не уступала, продолжая настаивать на публичном унижении сербов, заручившись поддержкой бряцающей оружием Германии. С таким союзником за плечами она вполне могла пойти на крайние меры. И пошла, начав бомбить Белград. Российская общественность заволновалась. Все как один хотели помочь маленькому государству, протянуть руку помощи братской стране, защитив ее от произвола. Но что предпримет государь? Думает ли он так же, как его верно подданный, или позволит сербам в одиночку отбиваться от хищного, охочего до крови зверя? И вот в пятницу 31 июля 1914 года был опубликован приказ о всеобщей мобилизации. У россиян это вызвало настоящую бурю восторга. Перед Зимним дворцом и на площади, перед Казанским собором собрались толпы народа. Все кричали «Ура!», скандировали патриотические лозунги, размахивая российскими флагами. Летели вверх шляпы и картузы. Смешались в едином воодушевлении аристократы и простолюдины. Весело хохотали, утирая слезы умиления, возносили хвалу государю, да обнимались, лобызая друг друга. Только в самом дворце было не до веселья. Между русским и германским императорами продолжался тяжелый напряженный разговор по телеграфу. Утром Николай сообщил кайзеру: «Мне технически невозможно остановить военные приготовления, но пока переговоры с Австрией не будут прерваны, мои войска воздержатся от всяких наступательных действий. Я даю тебе в этом мое честное слово». И теперь читал ответное послание Вильгельма. «Я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир. Поэтому не я понесу ответственность за ужасные бедствия, которые угрожают теперь всему цивилизованному миру. Только от тебя теперь зависит отвратить его. Моя дружба к тебе и твоей империи, завещанной мне моим дедом, всегда для меня священна, и я был верен России, когда она находилась в беде, во время последней войны. В настоящее время ты еще можешь спасти мир Европы, если остановишь военные мероприятия». Вздохнув, Николай отложил злополучный листок. «Лицемерие. Лицемерие во всем. Эх, Вильгельм, Вильгельм. Ты же хочешь эту войну, ты ее добьешься. Но зачем так стремишься обелить себя в глазах общества? И ради этого поливаешь меня грязью? Тоже мне друг». Император отмахнулся от грустных мыслей и посмотрел на Сазонова. Примечание. Сазонов Сергей Дмитриевич, российский государственный деятель, министр иностранных дел Российской империи в 1910-1916 годы. Дворянин, землевладелец Рязанской губернии. «Что еще, Сергей Дмитриевич? По переговорам с Австрией, Ваше Величество. Наше предложение изрядно удивило вчера берлинский кабинет. Сэр Эдуард Грей просит внести в него ряд поправок. Я осмелился включить их без возражений с нашей стороны. Как известно Вашему Величеству, нам жизненно необходимо привлечь на свою сторону английское общественное мнение. Только в этом случае можно будет хоть что-нибудь сделать для сохранения мира. Прошу ознакомиться». Министр извлек из папки исписанный лист и протянул царю. Тот вяло махнул рукой. «Сделайте одолжение, прочтите сами». «Слушаюсь». И Сазонов, откашлявшись, начал читать. «Если Австрия согласится остановить продвижение своих армий на сербской территории, и если, признавая, что австро-сербский конфликт принял характер вопроса, имеющего общеевропейское значение, она допустит, чтобы великие державы обсудили удовлетворение, которое Сербия могла бы предложить правительству Австро-Венгрии, не умаляя своих прав суверенного государства и своей независимости».